Говорит Радио Свобода. Проклятие Хиросимы к 50-летию гибели моряков подводной лодки К-19. Здравствуйте, у микрофона Никола Крастев. Поздним утром 24 февраля 1972 года на советской атомной субмарине К-19 вспыхнул катастрофический пожар. Во время аварийного всплыва судна с глубины 120 метров от ожогов и угарного газа скончались 28 человек. Еще двое погибли во время спасательной операции. А вот 12 подводникам, отрезанным огнем в 10-м отсеке, крупно повезло. Несмотря на то, что они оказались замурованными в хвостовой части подлодки, их удалось спасти 23 дня спустя. Выживали моряки благодаря ржавой воде, квашеной капусте и надежде на то, что их сослуживцы успеют пробраться к ним через выгоревшие отсеки. По воспоминаниям очевидцев, когда К-19 удалось наконец вынырнуть на поверхность Атлантического океана в 1100 километров от побережья Канады, то на стальной корпус подлодки обрушился шквал ледяной воды. Бушевал шторм силой 8 баллов, высота волн была примерно такой же в метрах. Сам подъем субмарины на поверхность во время боевого задания уже являлся чрезвычайным происшествием. Единственное преимущество подлодки по сравнению с другими судами – ее скрытность. Кожух у субмарины ненадежный, арсенала мало. Если субмарину обнаружили, то она становится легкой целью. Командир К-19, капитан второго ранга Виктор Кулибаба, принял решение об экстренном подъеме с некоторым опозданием после того, как вспыхнувший в 9-м отсеке огонь быстро распространился и охватил соседний 8-й отсек. В 10:15 утра вахтенный 9-го отсека доложил, что задымил вентилятор. Змеиными языками дым начал пробираться в незадраенные отсеки подлодки. Из горящих помещений слышались крики, кашель, стук в переборке. Через 2 минуты связь с отсеком оборвалась. Пожар на глубине 120 метров под водой начался как объемный взрыв. Охваченный пламенем отсек мгновенно превратился в раскаленную топку. Подводники знали, что происходит, но они не имели права прийти на помощь попавшим в беду товарищам. По радиосвязи Кулибабе удалось сообщить об аварии в штаб военно-морского флота СССР. Через полчаса об этом доложили генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу. Сводки о ситуации с попавшей в беду атомной субмариной начали поступать в Кремль каждые 24 часа. Вода заливала аварийный дизель, и экипаж не мог его запустить. По этой причине было невозможно включить освещение и начать вентиляцию наполненных угарным газом помещений. 9-й и 8-й отсек полыхали. Анатолий Кабальчинский начал свою военно-морскую службу членом запасного экипажа К-19 ровно за 3 недели до трагедии. Корреспондент «Радио Свобода» разговаривал с Кабальчинским в декабре 2021 года.
Когда случилась эта авария, когда объявили тревогу уже, да, матросы стали разбегаться по своим боевым постам. Они начали бежать. Электрики в 8-й отсек, все в 7-й отсек, турбинисты, дизелисты, еще куда-то. Кто вообще перепугался, прямо в нос убежали туда. Ну, во-первых, огонь перекинулся в другие отсеки. 9-го в 8-й. 8-й это электротехнический, там все эти механизмы, вернее станции, электрические станции, управляющими механизмами реактора, насосами там циркуляционными и всякими другими, турбовентиляторы, потом, ну, много чего. Упала защита реактора, то есть реактором остановили какой-то насос, реактор по-аварийному выключился, а при этом все тепло, которое в реакторе, оно нагрело окружающую среду. Там 2 человека уже из бегущих прижарились в палубе в 6-м отсеке. Она раскалилась, как сковородка. Они упали и погибли там, на этой палубе 6-го отсека.
Пожар на субмарине, тем более на атомной, является смертельной опасностью как для судна, так и для экипажа. Сравнивая рассекреченные протоколы подготовки экипажей американских и советских атомных подлодок 1950-60-х годов, Можно сказать, что американские подводники проходили более тщательную подготовку по борьбе с пожарами, чем их советские коллеги. В особенности это относилось к нормативам тушения пожаров по времени. Известно, что на атомных субмаринах США подводники иногда отрабатывали по 3 противопожарные тренировочные тревоги в сутки. Американский протокол предусматривал экстренные меры по подавлению возникшего пожара в первые минуты тревоги, если это было возможно. То же самое предусматривалось и на советских подлодках. Обязательным первым действием считалась герметизация отсеков подлодки, чтобы не дать пожару распространиться. Иногда подводники осуществляют такую герметизацию с ясным пониманием, что обрекают себя на гибель. К-19 являлась первым советским атомным ракетоносцем, проект 658. Субмарина в рекордные сроки строилась на базе в Северодвинске в 1958-59 годах. Работа велась круглосуточно, в 3 смены по 3000 человек каждая. Еще до спуска на воду погибло 3 рабочих. Во время церемонии спуска бутылка шампанского не разбилась о корпус лодки – дурная примета. За многочисленные аварии с жертвами во время эксплуатации лодку прозвали на Северном флоте «Хиросимой». В конце 1959 года США ввели в строй свою первую атомную субмарину «Джордж Вашингтон», которая была оснащена 16 ядерными ракетами, каждая мощностью в 100 килотонн тринитротолуола. Это в 5 раз больше хиросимской бомбы. Более того, они имели охват до 2000 километров, а подлодка могла запускать эти ракеты из-под воды. К-19 вступила в строй в марте 1960 года. Она была оснащена всего 3 ракетами охватом до 650 километров и могла запускать их только с надводного положения. Несмотря на то, что обе подлодки вступили в строй в примерно одно и то же время, они являлись судами разных поколений. По словам Роберта Фарли, профессора университета штата Кентукки и автора многочисленных публикаций по истории военно-морских аспектов Холодной войны, аварии, которые происходили на советских подлодках К-8 и К-19, не являлись чем-то неординарным, поскольку в то время атомная подлодка была новым типом судна, выявлялись его достоинства и недостатки.
На самом деле американская субмарина «Джордж Вашингтон» отвечает по своим характеристикам советской К-219, которая была спущена на воду в 1971 году, через 12 лет после спуска «Джорджа Вашингтона». Но даже и это сравнение не совсем уместно, поскольку степень независимого управления американской субмарины была намного выше К-219. Кроме того, ее двигатель не был таким шумным. А вот К-19, несмотря на то, что она была спущена на воду примерно в одно время с Джорджем Вашингтоном, является представителем предыдущего устаревшего поколения субмарин. На борту у нее было всего 3 ракеты, и для их запуска подлодка должна была всплыть на поверхность. Джордж Вашингтон располагала 16 ракетами и могла их запускать из-под воды. Советские субмарины в то время не очень-то прятались в водах Северного Ледовитого океана. Основным недостатком этих подлодок являлся ограниченный охват их ракет, и по этой причине для поражения целей в США им пришлось бы подойти сравнительно близко к побережью, на 500-600 километров.
Профессор Фарли отмечает, что в случае приближения такой подлодки к берегам США, она незамедлительно была бы обнаружена либо американскими субмаринами, либо сторожевыми судами, и сразу были бы предприняты соответствующие меры. Всего лишь через год после начала эксплуатации на К-19 произошла первая крупная авария. 4 июля 1961 года во время первого боевого похода отказала система охлаждения кормового атомного реактора. Опыта борьбы с такого рода авариями у советского военно-морского флота не было. Экипаж К-19 сделал все, чтобы избежать возникновения цепной реакции ядерного взрыва, но обошлось это дорого. 8 моряков скончались от лучевой болезни. На базе этих событий в 2002 году был снят голливудский боевик «К-19. Оставляющая вдов» с участием Харрисона Форда в роли командира подлодки и Лиама Нисона в роли замполита. В заключительной сцене картины Форд и Нисон появляются на Новодевичьем кладбище вместе с выжившими членами экипажа 1961 года. В течение следующих лет на К-19 проделали капитальный ремонт, экипаж полностью сменился. Подлодка успешно выполняла боевые походы и ракетные стрельбы. Однако осенью 1969 года советская субмарина столкнулась в Баренцевом море с подлодкой военно-морских сил США. Американцы восприняли сильный удар за умышленный таран и даже начали готовить к стрельбе торпеды, но вовремя одумались. Командир американской подлодки, капитан Лоренс Бурхард, отменил приказ дежурного офицера. Обе субмарины получили серьезные повреждения.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» каждое первое и третье воскресенье месяца в 18.05 с повторами в течение следующей недели.
Проклятие Хиросимы. К 50-летию гибели моряков подводной лодки К-19. У микрофона Никола Крастев. Писатель-маринист Александр Покровский служил офицером на атомных подводных лодках Северного флота СССР на базах Гаджиево и Северодвинск. По его словам, аварии на К-19 на первых этапах эксплуатации не являются следствием попустительства или грубых просчетов. Создание нового типа подводной лодки с ядерным двигателем само по себе было вторжением в неизвестность. Недоделки можно было выявить только в ходе эксплуатации. Порой это вело к авариям с тяжелыми последствиями.
Это же первые лодки первого поколения. То есть тут винить людей я бы не стал в какой-то безграмотной эксплуатации, потому что сама по себе эксплуатация была очень, скажем так, только начало. Сами ученые не очень сильно знали, как себя поведет активная зона. И это не только вот там советский флот. Это вообще мировая практика. То есть в мировой практике создали, условно говоря, атомные реакторы, и они были не отработаны. То есть люди еще не понимали до конца поведения мирного атома, скажем так. Всякие штуки случались.
В принесшем Покровскому известность рассказе «72 метра» описана история подводников, пытающихся выжить в затопленной субмарине. В 2004 году «72 метра» был экранизирован.
То, что я написал, это там уложено примерно 4 лодки в схожих ситуациях. В двух случаях люди вышли из лодки, в двух случаях не вышли. Можно, конечно, сказать, что К-19 имеет какое-то отношение. Ну, в отношении пожара, например. Пожар на лодке – это такая стандартная ситуация. То есть она отработана много-много раз. Подготовка подводников на случай пожара на борту, она же проводится постоянно. Это такая штатная подготовка. Вода, поступление воды в отсек и поступление и пожар в отсеке. А поскольку пожар в отсеке – это такая рядовая ситуация, то есть задымление, например, вот на К-19 большой пожар. Это большой пожар, какие выявил какие-то конструктивные недостатки, например, горючие гидравлики. В принципе, так сказать, этого большого пожара можно было избежать, если бы техническая сторона, она была обеспечена. То есть, например, гидравлика после этого стала не горючей.
Пожар на К-19 начался на глубине 120 метров, когда в 9-м жилом отсеке ощутили острый запах гари. Аварийную тревогу объявили с запозданием, вспыхнул объемный пожар. Удалось закрыть межотсечные переборки, но по вентиляционным шахтам огонь перекинулся из 9-го в 8-й отсек, а дым проник по всей подлодке. Как выяснилось позже, причиной возгорания стала течь машинного масла из лопнувшей трубы гидравлики. Трещина на трубе, скорее всего, появилась за несколько дней до пожара и постепенно расширилась. Масло попало на раскаленный прибор и воспламенилось. Подлодка всплывала на поверхность около получаса. За это время огонь и угарный газ унесли в жизни 28 человек. Риск возникновения пожара на подлодке существует всегда, вне зависимости от профессиональной подготовки экипажа. Такое восприятие универсально для всех подводников – американских, российских, английских, французских. И по этой причине трагедия, подобная той, что произошла на К-19, вызывает среди подводников только сочувствие. По словам Покровского, причины возгораний на дизельных и атомных подлодках мало чем отличаются.
Возгорает не от того, что там ядерный реактор, а возгорается от того, что там что-то случается с вспомогательными механизмами. Там, ну, в данном случае гидравлика, например. Или что-то произошло, там, допустим, короткое замыкание в силовых сетях, хотя это очень редко происходит, но бывает. В общем, чаще всего вот этот перегрев фильтра, который случился вот на той же К-19, когда там негерметичность одного механизма привела к тому, что гидравлика, то, что называется, капала-капала и накапала в поддон. То есть ее там было много, и она смогла загореться от какой-то там искры посторонней. Вот примерно грешили на фильтр, но фильтр, там раскаленный фильтр, он не раскаляется, это 100 градусов. Так что я думаю, что веретенное масло – это нагревание до 100 градусов выдержало. Просто бы пахло, так сказать, то, что называется сковородой. Вот и все. Тут что-то еще послужило дополнительным запалом.
После всплытия ядерные реакторы подлодки пришлось отключить, но дизельный генератор не запускался по причине отсутствия воздуха. Без электричества К-19 легла в дрейф. В 10-м торпедном отсеке успели закрыться 12 подводников. Пожар отрезал им выход. По внутренней связи моряки сообщили о себе экипажу и ждали помощи в кромешной темноте с минимальным запасом воздуха, еды и воды.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там Олеся Куприн открывает, а там Набоков.
Вы узнаете, какими способами там издат попадал в СССР, как его читали и при чем здесь ЦРУ. Слушайте подкаст «Пустая полка» в эфире с 13 февраля.
Проклятие Хиросимы. К 50-летию гибели моряков подводной лодки К-19. У микрофона Никола Крастев. Старший офицер 10-го отсека, капитальный лейтенант Борис Поляков, скончался в августе 2021 года. Мне удалось связаться с его сыном, но тот отказался от комментариев. В интервью 2002 года Поляков описал ситуацию следующим образом.
Я знал, что этот отсек, он герметичный, может быть, до конца. Полчаса, 40 минут. Конечно, состояние было в отсеке, надо сказать, очень плохое. Во-первых, много поступило угарного газа. Аппараты, которые, индивидуальные дыхательные аппараты СП-60, которые находились в этом отсеке, их было всего 4. И то один оказался, это прежде всего командир отсека, лейтенант Хрычиков, не проверил его. Там оказался, что кислородный баллон пустой. Пожар полыхнул еще сильнее, потому что переборка нагревалась так между 9 и 10 отсеком. Я тогда сразу говорю, Володь, вот приход аварийной партии добавил еще.
Вспоминает матрос Кабальчинский, член запасного экипажа К-19.
Ну, 24 февраля мы заступали на наряд по большому камбузу. И вот там вот разговоры пошли о том, что на Хиросиме снова авария. Хиросима, это К-19, получила такое название, кличку после первой аварии, когда реактор поломался там. Импульсная трубка лопнула, и тогда от радиации люди погибли. Это было в 61-м, по-моему, году. Собирались в эти моря спасатели, но их погрузили, по-моему, на плавбазу Александр Невский, и пошли они туда ее спасать. При этом на самой плавбазе во время этого сумасшедшего ветра, который продолжался все время похода этого, крейсер или плавбаза, я не помню, по-моему, плавбаза, смыло за борт одного матроса и погиб со второго экипажа замполит, упал с высокой кровати во время шторма и погиб, ударился и погиб. Кроме тех 28 человек, которые погибли на самой лодке, погибло еще 2 человека на переходе, когда шли их туда спасать.
О том, что в 10-м отсеке остались живые люди, экипаж К-19 узнал только вечером 24 февраля. По аварийному телефону им удалось связаться с командиром первого отсека, капитан-лейтенантом Завариным. Воздух начали подавать через трубу, по которой обычно поступает техническая вода. Углекислый газ и избыточное давление начали удалять по системе питьевой воды. Один из матросов постоянно дежурил у переборочного люка. Из-за пожара в соседнем 9-м отсеке переборка раскалилась так, что краска начала пузыриться. В отсеке становилось жарко, как в парилке. Горячий воздух поступал с густым запахом масла. Подводники пытались смастерить фильтр из куска шерстяного одеяла. Но даже этот воздух приходилось экономить. Поэтому все, кто был без дела, просто лежали на полу, чтобы не расходовать кислород. Первым в район аварии прибыл корабль сторожевой охраны США «Галатин». Американские моряки предложили оказать помощь терпящим бедствие советским подводникам, но командир Кулибаба отказался от этого предложения. Через двое суток к месту аварии подплыли советские суда. Первым был сухогруз «Ангар-Лес», но сильный шторм не позволял начать спасательную операцию. Позже подошел крейсер «Александр Невский» с запасным экипажем для подлодки, однако разбушевавшийся океан не допускал приближения. В квадрате регулярно начали летать самолеты и вертолеты военно-морских сил США. Положение людей в 10-м отсеке оставалось критическим. В закоулках отсека в кромешной темноте матросы нашли 4 пачки сахара, 2 банки сгущенки и несколько банок квашеной капусты. Им повезло. Переносить свои припасы на подлодку категорически запрещалось. Тем не менее, почти все моряки тайком проносили лакомства перед началом боевого дежурства, которое иногда продолжалось месяцами. Еду начали делить на крохотные порции и распределять между собой. Ситуация с питьевой водой оказалась сложнее. В интервью 2002 года капитан Поляков вспоминает, что они знали, что в отсеке есть цистерна с питьевой водой.
По закону подлости она была пустая. Ну, опять-таки, зная конструкцию этой цистерны, на всех цистернах, на всех корабельных, там есть мертвый запас. Ниже водомерного стекла всегда, грубо говоря, в каждой цистерне остается литров 100-150. Какой воды остается, это никто не знал, и можете никогда не узнать. Потому что вода, она отвратительная по вкусу, это ржавая и все прочее. Но в темноте не видно. А раз в темноте не видно, значит, можно пить. Но как ее достать ниже водомерного стекла, это тоже была большая задача.
В конце концов, матросы разбили стекло в колодке и оттуда уже могли черпать эту воду. Она была красной от ржавчины и отвратительной на вкус, но все-таки это была вода. Один из выживших, мичман Иван Храмцов, позже вспоминал, что поваренной соли в пачках было много. Моряки клали эту соль на язык, сосали. Это вело к повышению температуры организма и таким образом к повышению шансов на выживание. Температура воды за бортом лодки была 4 градуса. Временно утих шторм. В район аварии к тому времени подплыло уже 7 советских судов, одно из них спасательное. В условиях сильного шторма удалось вертолетом перебросить часть экипажа К-19 на другие суда. Однако обе попытки взять подлодку на буксир потерпели неудачу. Буксирные тросы почти сразу порвались из-за жесткой качки. На К-19 успели перебросить автономную рацию, аварийные фонари и аккумуляторы. Только на 7-е сутки с помощью спасательного каната с К-19 сняли первых 19 человек. На лодку передали горячий чай и продукты. Говорит командир 10-го отсека Борис Поляков.
О чем мы думали в первые дни, и, может быть, даже и в последующие дни, это, конечно, жизнь, как говорится, судьбы наших жен и детей. В первые же, буквально на 5-й, на 6-й день, вот когда был у нас критический день по поступлению воздуха в отсеке, началось прощание. Первый мне Володя Давыдов говорит: «Боря, если останешься ты жив, ты позаботься о моем Валерке». Иван Петрович Храмцов говорит: «У меня тоже, говорит, мой сын, тоже о нем». Я говорю: «Вы что, хотите, чтобы вы все погибнете, а я останусь один жив?» «Нет, мы, говорит, просто так про себя говорим». Ну, понимаете, это все было в темноте. Друг друга никто ничего не видел, но слышали.
В районе аварии появился советский противолодочный крейсер «Ленинград». Наконец, на 18-е сутки К-19 удалось взять на буксир. Советское спасательное судно начинает буксировать К-19 со скоростью всего лишь 6 км в час. До базы оставалось еще много дней плавания в ледяной воде. Концентрация угарного газа в аварийных отсеках уменьшалась медленно. Спасатели решают рискнуть. В тот день стояла яркая солнечная погода. Крайне ослабленных моряков выводили и выносили с завязанными глазами, чтобы те не ослепли от яркого света. Моряки пробыли в заточении 23 дня. Пожар на борту К-19 унес 30 жизней. 2 апреля 1972 года подлодку наконец отбуксировали в Северную Советскую гавань Окольная на расстоянии 4000 километров от места аварии. На базу прибыл главнокомандующий военно-морского флота СССР адмирал Сергей Горшков вместе с группой старших офицеров Северного флота. Провели расследование, которое пришло к выводу, что с учетом обстоятельств действия командира подлодки «Кулебабы» были правильными. Экипаж наградили и расформировали. «Кулебаба» никогда больше не выходил в открытое море. К-19 вновь отправили в ремонт. В ноябре 1978 года на подлодке опять вспыхнул пожар. Это повторилось в августе 1982 года. Потом корпус лодки получил пробоину в результате попадания в него учебной торпедой. Субмарина едва не утонула. В 2003 году К-19 была отправлена на утилизацию, несмотря на обращение сотен подводников-ветеранов к президенту России Владимиру Путину о сохранении ее в качестве музея. Бывший матрос Владимир Романов, служивший в свое время на подлодке, на свои средства выкупил рубку подлодки и установил ее на берегу Пяловского водохранилища в Московской области. Остающиеся в живых члены экипажей К-19 продолжают каждый год встречаться у этого мемориала. Проклятие Хиросимы к 50-летию гибели моряков подводной лодки К-19. Над передачей работал Никола Крастев. Всего доброго!